Глава 24. Ничто так не разжигает аппетит, как ночь в тюремной камере. Джексон умирал от голода, но, пошарив по кухонным шкафам, Исси снова обнаружил только растворимую подливку в порошке и чайные пакетики, разившие травами и средством от насекомых. Вот чем надо заняться. Найти супермаркет, а еще лучше – хорошую кулинарию, запастись продуктами и приготовить настоящий ужин. Кулинарный репертуар Джексона состоял из 5 блюд, которые он готовил очень неплохо, что было на 5 блюд больше, чем могла приготовить Джулия. Он представил рынок рядом со своим домом во Франции. Изобилие помидоров, базилика, сыров, инжира и больших сочных французских персиков, таких спелых, что вот-вот лопнут. Неудивительно, что северяне, унылые страдальцы, они тысячи лет жевали один хлеб да кашу на воде. Джулия, похоже, вчера весь день ничего не ела, зато выпила в обед с Ричардом Моутом. Впрочем, поглядев на Моута вживую, Джексон перестал опасаться соперничества. Джулия не могла увлечься такой бездарностью. Этот тип просто умер на сцене. К чайнику притулилась записка от Джулии. Размашистым почерком в ней было написано «Увидимся, люблю, Дже». И всего один поцелуй, никаких тебе восклицательных знаков, а она обычно лепила их в огромных количествах, считая, что так дружелюбнее. Джексону в восклицательных знаках виделась некоторая экзальтация, но теперь, когда их не было вовсе, ему их не хватало. Он придирается. Из «увидимся, люблю, Джей» ничего не выжмешь. Или все-таки? Отсутствие восклицательных знаков, недостаток поцелуев, инициалы вместо имени, ни времени, ни места встречи, где и когда увидимся. У нее был запланирован прогон, вроде как. Точно, она говорила, что Тобиас дает им указания. Значит, вечером она свободна. Можно приготовить пенне с песто, хороший салат и купить клубники. Нет, Джулия предпочитает малину. И горгонзолы, она ее любит. Сам Джексон этот сыр терпеть не мог. Бутылку шампанского. Или шампанское чересчур празднично. Не подчеркнет ли оно, что им, в общем-то, нечего праздновать? Когда это он начал так много думать? Джексон принял душ, побрился, переоделся в чистое. Новым человеком он себя не почувствовал, но все же выглядел теперь намного лучше, чем тот потрепанный преступник, который утром предстал перед судьей. Ботинки со вчерашнего дня так и не высохли, но ничего не поделаешь. Бывало и хуже. Зато хоть лицо целое. И на том спасибо. Неплохо бы руку перевязать из чисто эстетических соображений, но синяки лучше не сдавливать. В армии Джексона научили оказывать первую помощь, так что в простых травмах он разбирался. Он несколько раз сжал и разжал пальцы, боль дикая, но подвижность не нарушена. Перелом бы уже дал о себе знать. По крайней мере, синяки – неоспоримое доказательство драки с Хондой. А вот девушка из моря не оставила в его жизни никаких следов. Он уже и сам сомневался. Может, все, что случилось в Кремонде, и впрямь была галлюцинация. Может, ему хотелось, чтобы произошло что-нибудь интересное, вот он и выдумал эту историю. Мало ли, на какие фокусы способен мозг. Но нет, он прикасался к ее бледной коже, смотрел в ее незрячие глаза цвета морской волны. Нужно верить в правдивость собственных ощущений. Девушка была на самом деле, она мертва, и она должна найтись. Заправившись кофе и плотно позавтракав в тосте за углом, Джексон двинулся в город пешком через Мидоуз. В парке было полно народу, и все как один бездельничали. А на работу им что, не надо? Японские барабанщики, группа немолодых людей, шотландцев, судя по выговору, занимающиеся тайцзи. Джексон не понимал тайцзи. По телевизору в исполнении китайцев еще ничего, но в Шотландии эти экзерсисы смотрятся, прямо скажем, тупо. Несколько человек, одетых как статисты из «Храброго сердца», развалились на траве. Хорошо, что Уильям Уоллес их не видел. Похоже, историческая реконструкция. Прошлым летом Джулия участвовала в таком мероприятии, пару недель исполняла роль Нелл Гвин в одном из объектов Национального фонда «За гроши и апельсины». Джулия сдавала себя за почасовую плату, ее слова, соглашаясь на любую работу, от прислужницы на банкетах до ведущей бинго. Она заявляла, что любая работа актерства, неважно, проститутка ты или продавщица, ты всегда играешь роль. «Как насчет того времени, когда ты просто Джулия?» – спросил он. «А вот это самое грандиозное шоу, милый». По пути он выпил еще кофе, купил в киоске, который когда-то был синей полицейской будкой, в Тардис. «Мир – странное место», – подумал Джексон. «О, да». Казалось, в Эдинбурге никто не работает, все проводят время играючи. И так много молодежи вокруг, никого старше 25, все такие беззаботные, беспечные, жутко раздражает. Хотелось подойти и сообщить им, что золотая пора скоро кончится, что жизнь начнет разочаровывать их на каждом шагу и постирает с их лиц улыбки. Это горькое чувство встревожило Джексона, прямо желчная зависть какая-то. И то было не его чувство, отцовское. Едва ли сам Джексон имел право на горечь. Основные тяготы его жизни заключались в нарезании кругов в бирюзовом бассейне. Тропинку загородил парень в идиотском шутовском колпаке. Он жонглировал тремя апельсинами, словно Джексон наколдовал его, подумав о Нелл Гвин. Фигуристая, грудастая Джулия со своей страстью к флирту как нельзя лучше подходила на эту роль. Она прислала ему фотографию в костюме. Ее выпрыгивающие из тугого корсета груди, круглые, как апельсины, только намного крупнее, подставлялись камере самым провокационным образом. «Интересно, кто ее снимал?» «Что ты делаешь, когда играешь Нелл Гвин?» — спросил он, и Джулия тут же выдала с деревенским говором то ли девонширским, то ли сомерсетским. «Апельсинчики, купите апельсинчики!» На самом деле Нелл Гвин была не торговкой апельсинами. Она была настоящей актрисой. «Прямо как ты», — сказал Джексон. Возможно, это прозвучало саркастичнее, чем было задумано, или именно так саркастично, как было задумано. Из Джулии вышла бы прекрасная любовница короля, вообще прекрасная любовница, и ужасная жена. В глубине души он это знал, и от этого было еще хуже. Подавив желание спихнуть жонглера с тропинки, Джексон недовольно зыркнул на него и выдал язвительное «прошу прощения». Ему ничего не стоило обойти парня по траве, как все остальные, но это было делом принципа. Тропинки для того, чтобы ходить, а не для того, чтобы всякие идиоты в колпаках на них жонглировали. Паренек молча сдвинулся в сторону, не отрывая взгляда от апельсинов. Проходя мимо, Джексон врезался в него, задев за локоть, и апельсины раскатились по траве во все стороны. «Извини, не хотел», — сказал Джексон, но не смог скрыть довольную ухмылку. «Придурок», — пробормотал парень себе под нос. Джексон круто развернулся и пошел обратно. «Что ты сказал?» — угрожающе спросил он, приблизившись к парню почти вплотную. В крови пульсировал адреналин, голосок в голове подзуживал «давай, давай». И тут накатили неприятные воспоминания о прошлой ночи. Джексон увидел перед собой уродливую, глумливую физиономию Терренса Смита. Парень отшатнулся и заныл. «Ничего, друг, я ничего не говорил». Вид у него был угрюмый и перепуганный. Джексон понял, что мальчишке лет 16-17, не больше, совсем еще ребенок, хотя сам он в этом возрасте пошел в армию, мальчик-солдат, считавший себя настоящим мужчиной. Он вспомнил, как Терренс Смит вылез из машины, яростно размахивая бейсбольной битой. Вот что значит агрессия на дороге. Агрессия на тропе. Джексон рассмеялся, грубо и неожиданно. Жонглер вздрогнул. Стушевавшись, Джексон подобрал апельсины и сунул ему в руки. Парень взял их с опаской, точно это были ручные гранаты. «Извини», — сказал Джексон и быстро пошел прочь, чтобы избавить его от дальнейшего унижения. «Ублюдок», — думал Джексон, — «какой же ты сраный ублюдок!» Он превращался в собственного врага, наихудший вариант самого себя.